«Кто стрелял?» — проревел мегафон. «Рыбкин», — сказал Феликс. «Попал?» «Да». «Ну, в добрый час!» — проревел мегафон. «Гранату?» — тихо сказал Феликс. Юра поспешно сунул ему в руку гранату. «Это здорово!» — с завистью сказал кто-то из следопытов. «Прямо напополам!» «Да, это не карабин!» «Феликс, а почему нам всем таких не дали?» Феликс ответил. «Юрковский привез всего 25 штук. Жаль, доброе оружие. Прямо напополам, как горлышко от бутылки». С восточного борта вдруг начали палить. Юра азартно вертел головой, но ничего не видел. Зашипела и лопнула над развалинами ракета, пущенная из какого-то другого танка. «Феликс выстрелил еще раз гранату», — сказал он громко. Пальба с небольшими перерывами продолжалась минут 20. Юра ничего не видел. Он подавал гранату за гранатой и вспотел. Стреляли с обоих бортов. Феликс со страшным скрежетом поворачивал ружье на турели. Затем включили ревуны. Тоскливый грубый вой понесся над пустыней. У Юры заныли зубы и зачесались пятки. Стрелять перестали, но разговаривать было совершенно невозможно. Быстро светало. Юра теперь видел следопытов. Почти все они сидели, прижавшись спиной к бортам, нахохлившись, плотно надвинув капюшоны. На дне стояли раскрытые пластмассовые ящики с торчащими из них клочьями цветного целлофана. В изобилии валялись расстрелянные гильзы, пустые обоймы. Перед Юрой на ящике сидел Жилин, держа карабин между колен. На открытых щеках его слабо серебрилась изморозь. Юра встал и посмотрел на старую базу. Серые изъеденные стены, колючий кустарник, камни. Юра был разочарован. Он ожидал увидеть дымящиеся груды трупов. Только присмотревшись, он заметил желтоватое щетинистое тело, застрявшее в расщелине среди колючек, да на одном из куполов что-то мокрое и противно блестело. Юра повернулся и посмотрел в пустыню. Пустыня была серая, под темно-фиолетовым небом, покрытая серой рябью барханов, мертвая и скучная. Но высоко, над ровным горизонтом, Юра увидел яркую желтую полосу, клочковатую, рваную, протянувшуюся через всю западную часть неба. Полоса быстро ширилась, росла, наливалась светом. «Загонщики идут!» — заорал кто-то еле слышно в реве сирен. Юра догадался, что желтая яркая полоса над горизонтом — это туча пыли, поднятая облавой. Солнце поднималось навстречу загонщикам, на пустыню легли красные пятна света, и вдруг осветилось огромное желтое облако, заволакивающее горизонт. «Загонщики! Загонщики!» — завопил Юра. Весь горизонт прямо справа, слева покрылся черными точками. Точки появлялись и исчезали, и снова появлялись на гребнях далеких барханов. Уже сейчас было видно, что танки и краулеры идут на максимальной скорости, и каждый волочит за собой длинный клубящийся шлейф. Вдоль всего горизонта сверкали яркие быстрые вспышки, и непонятно было, то ли это вспышки выстрелов, то ли разрывы гранат, а может быть просто сверкание солнца на ветровых стеклах. Юру пнули в бок, и он сел, споткнувшись на ящике. Феликс Рыбкин лихо разворачивал на турели свой длинный гранатомет. Несколько следопытов кинулись к левому борту. Загонщики стремительно приближались. Теперь до них было километров 5-7, не больше. Горизонт заволокло совершенно. И было видно, что перед загонщиками катится по пустыне дымная полоса вспышек. Мегафон проревел, перекрывая вой сирен. «Весь огонь на пустыню! Весь огонь на пустыню!» С танка начали стрелять. Юра видел, как широченные плечи Жилина вздрагивают от выстрелов. И видел белые вспышки над бортом. И никак не мог понять, куда стреляют и по кому стреляют. Феликс хлопнул его по капюшону. Юра быстро подал гранату и сорвал колпачок со следующей. Тупо и упрямо выли сирены. Грохотали взрывы. И все были очень заняты. И не у кого было спросить, что происходит. Потом Юра увидел, как с одного из приближающихся танков сорвалась длинная красная струя огня, похожая на плевок, и утонула в дымной полосе перед цепью загонщиков. Тогда он понял. Все стреляли по этой дымной полосе. Там были пиявки, и полоса приближалась. Из-за холма кормой вперед медленно выкатился танк Кузьмина. Танк еще не остановился, когда кузов его распахнулся, и оттуда выдвинулась огромная черная труба. Труба стала задираться к небу, и когда она застыла под углом 45 градусов, следопыт и Кузьмина горохом посыпались через борта и полезли под гусеницы. Из кузова повалил густой черный дым. Труба с протяжным хрипом выбросила огромный язык пламени, после чего танк заволокло тучами пыли. На минуту стрельба прекратилась. На гребне бархана, метрах в 300 ни к селу, ни к городу, вспучился лохматый гриб дыма и пыли. Феликс опять шлепнул Юру по капюшону. Юра подал ему сразу одну за другой две гранаты и оглянулся на танк Кузьмина. В пыли было видно, как следопыты с натугой выволакивают трубу из кузова. Юре даже показалось, что сквозь рев и треск выстрелов он слышит невнятные проклятия. Дымная полоса, в которой вспыхивали огоньки разрывов, надвигалась все ближе. И, наконец, Юра увидел. Пиявки были похожи на исполинских серо-желтых головастиков. Гибкие, необычайно подвижные, несмотря на свои размеры и, вероятно, немалый вес. Они стремительно выскакивали из тучи пыли, проносились в воздухе несколько десятков метров и снова исчезали в пыли. А за ними почти по пятам неслись, подскакивая на барханах, широкие квадратные танки и маленькие краулеры, сверкающие огоньками выстрелов. Юра нагнулся за гранатами, а когда он выпрямился, пиявки были уже совсем близко. Огоньки выстрелов исчезли, танки замедлили ход, на крыше кабин выскакивали люди и размахивали руками, и вдруг откуда-то слева, огибая машину Кузьмина, на сумасшедшей скорости вылетел песчаный танк и пошел вдоль пыльной стены через самую гущу пиявок. Кузов его был пуст. Вслед за ним из пыли выскочил второй, такой же пустой танк. За ним третий, и больше уже ничего нельзя было разобрать в желтой непроглядно густой пыли. «Прекратить огонь!» — заревел мегафон. «Гони, гони!» — отозвался мегафон у загонщиков. Пыль закрыла все. Наступили сумерки. «Берегись!» — крикнул Феликс и пригнулся. Длинное темное тело пронеслось над танком. Феликс выпрямился и круто развернул ракетное ружье в сторону старой базы. Внезапно сирены замолкли, и сразу стали слышны грохот десятков двигателей, лязг гусениц и крики. Феликс больше не стрелял. Он потихоньку передвигал ружье то вправо, то влево, и пронзительный скрип казался Юре райской музыкой после сирен. Из пыли появилось несколько человек с карабинами. Они подбежали к танку и поспешно вскарабкались через борта. «Что случилось?» — спросил Жилин. «Краулер перевернулся», — быстро ответил кто-то. Другой, нервно засмеявшись, сказал: «Медленное и методическое движение». «Каша», — сказал третий, — «не умеем мы воевать». Грохот моторов надвинулся, мимо медленно и неуверенно проползли два танка, у последнего за гусеницей тащилось что-то бесформенное, облепленное пылью. «Будем надеяться, что это не Апанасенко», — пробормотал кто-то из следопытов. Удивленный голос вдруг сказал: «Ребята, а сирены-то не воют».